Привет! Это очередной подкаст «Сенсации нету». Микрофон Александр Фролов. Сегодня я хотел бы поговорить с нашими слушателями об искусстве кино. Не особо ударяясь в ностальгию и не особо разбирая конкретные фильмы, а высказав свое отношение к современному кинематографу и влиянии на него зрителей и так называемых критиков. Но для начала хотелось бы, так сказать, расставить все точки над «ё». По поводу тематики нашего сайта как такового. Мы работаем с переменным успехом уже год, и с самого начала наши читатели меня спрашивали, мол, зачем у вас рубрика рецензии? Ну а в последнее время периодами задают вопросы по поводу вот этих вот подкастов. Мол, мы, сенсаций нет, как борцы с фейками, должны заниматься ими. А вот эти рецензии и подкасты сбивают народ с толку. Давайте по чесноку. Мы изначально позиционировали себя не как борцы с фейками, хотя и с ними тоже, а как изобличители пропаганды и манипуляций, которыми переполнены СМИ и социальные сети. Например, когда мнение или вкусы одного человека выдаются за общепризнанные. Вот давайте откроем YouTube и внимательно посмотрим на всех так называемых кинокритиков. Все эти топы плохих и топы хороших, все эти самые ожидаемые и ошибки создателей и так далее, и так далее. Это, господа, и есть те самые манипуляции. Мы все понимаем. Каждый зарабатывает так, как он может, и никому, естественно, своего мнения не навязывает. Но получается так, что не имеющие критического мышления поклонники, а вернее фанаты того или иного видеоблогера, который говорит якобы всю правду о тех или иных фильмах и прям покадрово показывает, почему они якобы плохие, верят ему беспрекословно. И всю эту ересь, то есть чужие ошибки и передергивания, несут в массу как истину в последней инстанции. Не манипуляции? А, по-моему, именно они. Естественно, на первом месте и по популярности, и по влиянию на свою молодую и неокрепшую аудиторию, у которой в большинстве своем еще не сформировалось свое мнение, стоит видеоблогер Евгений Баженов, известный как Бэткомедиан. Вот ничего против него не имею. Очень часто он попадает в суть в своих обзорах. Но, честно говоря, часто он свои претензии строит на совершенно необоснованных придирках. Как результат, толпа поклонников, не задумываясь и даже не глядя оригинал фильма, занижает рейтинги на популярных порталах и пишет свои собственные «рецензии» в кавычках на то, чего даже не видели. А ведь есть и другие видеоблогеры, которые под копирку повторяют все многоходовочки Баженова. Вот так иногда очень даже неплохое кино теряет любовь у зрителей, которые даже не знают, почему они его разнесли в пух и прах. Это и есть пример той самой манипуляции сознанием масс, с которой сенсации нет, пытается бороться. Приведу два примера. Попробуйте посмотреть любое кино из первой десятки Кинопоиска, IMDb или Rotten Tomatoes с теми же придирками, с которыми смотрят фильмы Баженов. Вот специально задайтесь такой целью. И тогда получится, что в «Зеленой миле» очень много лишних персонажей, которых туда непонятно зачем ввели. В «Форрест Гампе» несоответствие истории и вообще здравому смыслу. В «Побеге из Шоушенка» куча сюжетных дыр. А уж говоря про исторические несоответствия списка Шиндлера, вообще можно за голову хвататься и в духе Бэткомедиана вставлять вот эти мемасики с бьющими фейспалмы толпами людей. Второй пример – это фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, смысла которого Баженову попросту не понял. Или специально сделал вид, что не понял, акцентируя внимание на основной сюжет и дыры в нем, вроде таких ужасающих, как «Они по телевизору в новостях продублировали предыдущий кадр» или «Как дети пробрались на закрытую территорию». Он пропустил весь сюжет. А сюжет в фильме крутится вокруг пропаганды и влияния ее на наши умы. Режиссер перед нами последовательно раскрывает нагнетание ненависти, постепенное формирование негативного мнения о тех, кто на нас с вами не похож, и под конец добивает все это тем, как интернет заражен этой же самой болезнью, ибо там мозги неокрепшим умам промывают похлеще официального телевизора и политиков. Все остальное в «Притяжении» вторично и является фоном. Но Баженов, как я уже сказал выше, этого не понял. Увы, он увидел только блокбастер про любовь для подростков. Хотя вполне возможно, из-за этого он фильм и полил зловонной смесью. Может быть, себя узнал в одном из героев. Впрочем, я заболтался. Музыкальная пауза с песней в исполнении Паулины Андреевой как раз-таки из фильма «Притяжение» в подкасте «Сенсации нет». В общем, лично я рекомендую пересмотреть «Бондарчуковское притяжение» тем, кто там увидел только нелепости и сюжетные дыры, и тем, кто не стал смотреть это кино из-за того, что все вокруг говорят, что оно плохое. Просто помнить, что искусство кино зачастую на первый план выводит далеко не то, что хотел сказать автор. Там может быть много слоев. К слову, очень много можно сказать и о современном российском кинематографе. Вот эта расхожая фраза про то, что русское кино в жопе, еще и с цитированием, ну, скажем так, очень своеобразного фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», если как следует разобраться, тоже имеет манипулятивный характер. Вообще любое обобщение – не что иное, как промывание мозгов. И достаточно задать несколько наводящих вопросов тому, кто ее произносит, обычно с задумчивым и пафосным видом, чтобы понять, что тот либо повторяет чью-то чужую мысль, либо просто до конца разбирается в самом вопросе. Вот что означает фраза «российское кино в жопе»? Значит, что на стране ничего хорошего будто бы не снимают? Или эти фильмы не зарабатывают? Или то, что на кино выделяют слишком много средств, которые не отбиваются? Конкретно, что хотел сказать автор этой фразы? Ну или другой штамп, который присущ уже нашему брату-журналисту. Как только на экраны выходит более-менее удобоваримый фильм с крепким сюжетом, прописанным сценарием или просто хорошей игрой хороших же актеров, в рецензиях появляется эта набившая уже оскомину фраза «Наше кино наконец-то поднимает голову». Ну или, как вариант, встает с колен. И так каждый год, каждому хорошему фильму. Я как-нибудь подсчитаю в процентном соотношении, сколько хороших рейтинговых фильмов в месяц или в год российская киноиндустрия выпускает по сравнению с тем же Голливудом. Это довольно просто сделать. Но сейчас у нас вроде формат не тот, потому попросту давайте перечислю список очень хороших наших фильмов, которые лично я пересмотрел уже не один раз. Ну, во-первых, это «Человек у окна» Месхиева, его же «Механическая сюита» и его же фильм «Свои». О последнем фильме у нас на портале даже выходила рецензия к 9 мая. Ссылочку оставлю в описании к этому подкасту. Можно, конечно, как всякие кинообзорщики с Ютуба, выискивать в этих фильмах огрехи и ляпы. Но зачем? Суть хорошего кино от этого не изменится. Во-вторых, это фильмы Балабанова. Причем на первое место я бы поставил его «Войну», потом «Жмурки». И только потом, наверное, «Популярных братьев». Вот «Груз 200» и «Морфий», и, наверное, «Кочегара» я лично считаю уж чернушными и страшными. А мне не больно с Литвиновой откровенной попсой. Но это мое личное мнение, я его никому навязывать не собираюсь. В-третьих, это качественные блокбастеры вроде «Дозоров» Бекмамбетова или экранизации книжек про Фандорина, писателя Акунина. А вообще очень много хорошего отечественного кино. Есть качественные костюмированные исторические или детективные фильмы. Есть кино не для всех, вроде «Первого бумера». Есть очень смешные комедии, у которых юмор не строится вокруг жопы или сортира. Но, наверное, в отдельную категорию лично я бы выделил фильм «Граффити» Игоря Апосяна. И пусть название никого не смущает, оно хоть и вводит в заблуждение, намекая на настенные рисунки в трущобах мегаполисов, но все-таки соответствует содержанию фильма, действие которого происходит в красивой русской мухосране. Колоритные персонажи, фразы, которые можно смело растаскивать на цитаты, несколько добротных и выстроенных сюжетных линий, которые то сливаются в одну, то расходятся, и, конечно же, то самое граффити, нарисованное на стенке местного дома культуры московским уличным художником. Тут есть над чем посмеяться и есть над чем задуматься. Несколько моментов абсолютно точно выжмут из зрителей слезы. Жаль, что исполнителя и главных ролей, как и режиссера этого, по моему мнению, настоящего шедевра, уже давно нет в живых. Настоятельно рекомендую к просмотру и хочу поставить прямо сейчас саундтрек из этого фильма. Песню «Шаг вдох» в исполнении питерской группы Animal Jazz.
А мне найти бы ключ к тому, что называется тобой. Ты словно создана и мне дана, чтоб быть моей судьбой. Но я не повернусь, оставлю за спиной. Начну учить тяжелое искусство быть самим собой. Революционно, условно, не модно сидеть и на заливе сжечь костры. В порядке очередном встаем мы к исходной отчетной точке взлетной полосы. Намечены пунктиром зарплаты, квартиры расписаны по партиям ходы очередной звезды, дежурной рок-звезды.
Говоря о современном кино, нельзя не коснуться темы ремейков. Как мы их не любим. Ремейки, перезапуски франшиз, вторичные сюжеты. Но позвольте, господа, далеко не всегда ремейки являются прям такими уж плохими и бледной тенью оригиналов. При этом понятно, что зачастую их снимают для того, чтобы заработать. И я не открою сейчас секрет Полишинеля, абсолютное большинство фильмов ради кассовых сборов делается. Но иногда ремейки бывают сильнее, чем оригиналы. Вот даже особо не вчитываясь и не разбирая все эти прорывы 2018 года, всплывает в памяти как минимум «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой. Это ремейк ремейка и очередная реинкарнация очень старого фильма. Потом драма «Мотылёк», ремейк фильма 1973 года. Провалившийся в прокате «Хищник» на самом деле не намного хуже самого первого глупого фильма с Шварценеггером. Просто в другом жанре сняты. Кстати, идущий прямо сейчас в кинотеатр «Гринч» далеко не первый и даже не второй. Все дело в нашем подсознании и вот в этой устоявшейся фразе «раньше было лучше». Не всегда. Попробуйте, например, посмотреть старые фильмы «Фарго» или «Мир Дикого Запада», на основе которых сейчас сняли, ну, очень крутые сериалы. Попробуйте посмотреть «Американские 12 разгневанных мужчин» и сравнить с «Михалковскими 12-ю». Или вспомнить старые фильмы из вселенной комиксов Marvel. Но детские лепят и пони на лужайке. Так что ремейк – это не всегда плохо. Кстати, бывает, что по одному и тому же литературному произведению снимают фильмы в разное время и совершенно разные создатели. И, к слову, с переменным успехом. Не буду перечислять все экранизации Анны Карениной по Толстому, Робин Гуда по Вальтеру Скотту или, скажем, Принца и Нищего по Марку Твену. Но вот про фильмы «По собачьему сердцу» Михаила Булгакова, «Десяти негритятам» Агаты Кристи и всей «Королевской рати» по книге Роберта Уоррена приходилось слышать всякое. Просто если кто не в курсе, есть несколько вариаций этих произведений, и кто-то на полном серьезе утверждает, что итальянский Шариков правдоподобнее нашего из фильма «Бортко». А Джек Бёрден Михаила Казакова, дескать, убедительнее Джека Бёрдена в исполнении Джуда Лоу. Все это вопросы спорные, ну и отдающие вкусовщиной. Вот, например, пьеса «Тетка Чарлея» английского драматурга Брэдли Томаса экранизирована почти 30 раз. А у нас это произведение под названием «Здравствуйте, я ваша тетя» считается прям классическим, потому что наше, а не потому что лучшее. Правда ведь? Интересно, задавался кто-то вопросом посмотреть все то ли 26, то ли 27 версии этого фильма и сравнить? Да неважно. Раз уже речь пошла о ремейках, я бы хотел как раз поставить ремейк песни из этого фильма под названием «Любовь и бедность» в исполнении группы «Морги». Если кто не понял, морги — это такие панки старой формации, да еще и играющие чуть ли не с 80-х годов прошлого столетия. В каких-нибудь следующих выпусках наших подкастов я обязательно про них расскажу. Люди просто разные бывают, им разная музыка нравится. Это я так непрозрачно подвожу наших слушателей к заключительной части сегодняшнего подкаста про кино. Дело в том, что есть такие виды фильмов, которые очень популярны были во все времена. Это биографии, или, как их сейчас принято называть на английский манер, байопики. Честно признаюсь, никогда этот жанр не любил, и исключительно по причине того, что концовка как бы всем известна. Исключением из правил, наверное, можно считать биографические фильмы о ныне живых людях. Там «Оружейный барон», «Социальная сеть», «Сноуден». У последнего, к слову, в конце есть даже очень непредсказуемый поворот. Причем не в сюжете, а в монтаже фильма. Ну, спойлерить не буду. Очень советую посмотреть. Клевый фильм. А теперь скажите мне, ну какой неожиданный поворот нас ожидает в фильме, допустим, «Наполеон и Джозефина»? Или вот в этих длинных, тягучих, бесконечно скучных «Михайло Ломоносове» или «России молодой». Хотя и тут есть исключения. Вот, например, «Легенда номер 17» про Харламова и Тарасова. Это, конечно, не совсем байопик, но сюжет-то захватывает. Да и отпускать не хочет. Или вот взять английский «Гитлер. Восхождение зла» с великолепным Робертом Карлайлом в главной роли, который рассказывает нам не о самом Адольфе Алоизаче, а о том, что привело такую абсолютно неадекватную психопатическую личность во главу Германии в 30-е годы прошлого столетия. Ну да ладно. В 2018 году у нас, как известно, выстрелили три фильма. Довлатов про писателя Сергея Донатовича, «Лето» про Виктора Цоя и немножко Майка Науменко, и «Богемская рапсодия» про жизнь Фредди Меркури. Не смотрел и не хочу, хотя подозреваю, что они неплохие. Просто в первом случае мне хватило прекрасной рецензии на «Сенсации нет», которую написал наш обозреватель, искусствовед по образованию Илья Безручко. В случае с «Рапсодией», к слову, тоже было достаточно прочитать рецензию на «Сенсации нет» от нашего корреспондента-обывателя Ольги Шинельской, чтобы понять, что фильм наверняка хороший. Но Фредди Меркури, ну вот лично мне, не очень интересен. Я совершенно не фанат группы Queen. «Лето» же... Скажем так, я терпеть не могу творчество Виктора Цоя и примерно так же отношусь к творчеству Кирилла Серебренникова. А тут уже эти две стихии встретились в одном произведении. Очень мягко скажу, просто не хочу. Но я тут думал-думал и понял, что отличный байопик можно было бы снять по биографии других музыкантов. Даже придумывать и выдумывать в истории их жизни ничего бы не пришлось. Только их творчество настолько неизвестно у широких масс, что никто этого, наверное, делать не будет. Тем не менее, я взял на себя смелость и написал синопсис для сценария по биографии одного гитариста, перед творчеством которого многие не устоят. Причем по разным причинам. Итак, синопсис фильма с рабочим названием «Смерть». Автор сценария Александр Фролов. В США, еврейской семье, рождается второй ребенок, которому с детства начинают прививать любовь к классической музыке. Когда ему исполняется 9 лет, трагически погибает его старший брат. Тогда мальчик замыкается в себе и все свое горе выливает в музыку. На электрогитаре, которую дарят ему безутешные родители. Игре на гитаре он посвящает все свое свободное время. Ходит с гитарой в школу, но играет больше для себя. Позднее один из одноклассников дает пареньку кассету с альбомом «Welcome to Hell» группы Venom. И парень кардинально меняет стиль игры. Уже к окончанию школы у него есть собственная команда. И они записывают в гараже первый свой альбом с очень странным звучанием. Затем вокруг начинают понимать, что молодой парень придумал абсолютно новый стиль звучания в металле. И он выходит на большую сцену. Толпы поклонников, фанатки в раздевалках и прочие прелести жизни рок-музыкантов нашего героя не прельщают. Его продолжает интересовать только и исключительно музыка. Когда его перестают понимать его же собственные товарищи по группе, он их легко заменяет. При этом группа записывает альбом за альбомом, делает тур за туром. Все это продолжается до тех пор, пока парень не падает в обморок прямо на концерте. Врачи думают, что это последствия чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков, ну, которые, по идее, всегда сопровождают рок-музыкантов. Но узнав, что 32-летняя звезда сцены никогда ничего не употребляла, не пила, не курила, не кололась, проводят глубокую проверку и выявляют у него рак мозга. Несмотря на всемирную славу и толпы поклонников, денег на лечение у лидера группы нет. И он от этого лечения отказывается, начиная записывать последний альбом. Ну, как-то так. Если кто не понял, это была такая примерная биография бессменного лидера группы Dead и одного из родоначальников стиля в музыке с таким же названием, Чака Шульдинера, который умер в 2001 году в возрасте 34 лет. А знаете, почему эту историю вряд ли кто снимет? Потому что массовый потребитель... Ну, точно не воспримет саундтрек от Чака Шульдинера. А перепевать его песни, скажем, Тони Брэкстон или какому-нибудь Эминему было бы странно. Ну, или вот представьте песню «Crystal Mountain» в исполнении Джастина Бибера.
Conjuring power, it opens wide. Are you-
Это был Чак Шульдинер, песня «Crystal Mountain» и группа «Dead» на портале «Сенсаций нет». И нам, наверное, уже пора закругляться. Мне еще много есть о чем поговорить по поводу кино. Так скажем, сериалы – это отдельная тема, или те же ужастики и антиутопии с постапокалипсисами. Но об этом мы, наверное, поговорим как-нибудь в другой раз. Не забывайте подписываться на наши группы ВКонтакте и Фейсбуке, на каналы Telegram и Яндекс.Дзен. Нам, правда, нужен каждый подписчик. Да и новости и подкасты таким образом не пропустите. У нас еще много чего для вас приготовлено. С вами был я, Александр Фролов. До новых увлекательных встреч. И не дайте новостям себя обмануть.